К великой радости обеих разволновавшихся компаньонок, которые не могли понять, где их повелительница так долго задержалась, Тамара благополучно вернулась домой. И какой любезной она была со всеми! Прежде всего со своим отцом, а также с профессором Герингером, который уже неделю находился в Подолине. Но когда после ужина все изъявили желание пойти в парк, она извинилась и сослалась на то, что устала за день, а завтра хотела рано встать. Отец сам проводил ее в спальню. «Не больна ли ты, моя жемчужина?» – допытывался он.
«Нет, отец, поверь мне, но мне чего-то не хватает. А чего? Я даже объяснить не могу», – ответила она, склонив головку к его плечу.
Он стал упрашивать ее поделиться с ним.
«Не сегодня, отец, завтра. Завтра я тебе все расскажу. А теперь оставь меня, пожалуйста, одну».
Он ушел с тяжелой душой. Он опасался, что она после очередного улучшения ее здоровья, переутомившись, снова может ослабеть. Он долго не мог уснуть и ночью спал беспокойно. Между тем Тамара в своей спальне долго стояла у окна на коленях и каялась перед Господом во всем, что ее угнетало. Она горько плакала, невольно жалуясь Богу на своего отца за то, что он держал ее в таком неведении о любви своего Создателя и Спасителя.
«Я знаю, что я очень зла, непослушна и своенравна. Никуша так терпеливо переносит свои страдания, лишь бы никого не опечалить. А я что делала? Я постоянно всех мучила», —
плакала она.
«Ты, дорогой Иисус, за это дал пригвоздить себя ко кресту. Ты умер за меня. А я тебе не знала и не взывала к тебе. Миллионы людей преклоняются перед тобой, возносят хвалу тебе и благодарение. А я восхищалась греческими богами и преклонялась перед небесными телами и природой. Я восхваляла человеческий разум, просвещение и все, что угодно, только не тебя. О, как мне стыдно, что я выросла как язычница. Если ты можешь, то прости мне все это, всю мою вину, и по милости твоей прими меня. Мне так хочется верить, что ты меня любишь. Но это невозможно, пока ты меня не простишь. О, прости меня, Господи!» —
взывала Тамара со слезами, так как ей казалось, что все ее моление бесполезно. Она поднялась с колен. Со слезами на глазах она посмотрела на звездное небо. Какое оно было высокое и далекое! Как Иисус Христос мог ее услышать? Но вдруг девушке показалось, будто небо опускается все ниже и ниже. И стоит только протянуть руку, чтобы достать сияющую ей с высоты звезду.
«Господь Иисус Христос!» —
воззвала она уже не устами, а сердцем.
«Прости!»
И она поверила, что он ее услышал. В ней все замолкло. Она с уверенностью ждала ответа. Тот, который сказал: «Ищущие меня найдут меня,
и приходящего ко мне не изгоню вон. Не обманул бедное дитя тьмы. Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. Тамара вдруг почувствовала, что она уже не одна среди тьмы и страха. Что-то в ней и вокруг нее случилось, чего описать она не могла. Непонятная сила свыше потрясла и пронзила ее. Беззвучно, как сломленный цветок, она упала. Когда она очнулась от обморока, начало уже светать. Она оглянулась. Откуда шел этот свет? Вся ее спальня была озарена им. Она снова закрыла глаза и поняла, что свет этот был в ней.
«Иисус, ты меня любишь!» — возликовала она.
Она посмотрела ввысь, протянув обе руки к небу.
«Ты меня простил!»
Спальня ей вдруг показалась тесной. Она выбежала из нее на балкон под открытое небо. Песнь хвалы была на ее устах. У нее появилось желание, чтобы это утро никогда не прошло, чтобы ей навсегда остаться наедине с дорогим Иисусом. В то же время ей захотелось поскорее поделиться своим счастьем с другими. Наконец, утренняя прохлада успокоила ее. Тамара легла на диван, здесь же, на балконе, сложила руки и уснула. Так, около 8 часов утра, отец, после долгих поисков, нашел ее спящей сладким сном. Он подумал, что она совершила раннюю прогулку и потом уснула. Увидев ее, он прогнал прочь все свои опасения. Блаженное выражение ее румяного от сна личика делало ее такой прелестной, какой он ее еще никогда не видел. Он опустился возле дивана на колени, глядя на нее, как на свое божество. Она вздрогнула. Может быть, почувствовала его взгляд и от этого очнулась.
«Отец, родной мой!»
Она обеими руками обвила его шею.
«Родная, разве в замке тебе мало места?» — укорял он ее, любя. «Почему ты спишь на балконе?»
«Я здесь спала?» —
спросила она, удивленно оглядываясь.
«Ах, отец, какая это была чудная ночь! Сначала была тьма и ужасная борьба, а потом мир, свет и любовь. Отец, ликуй со мной! Иисус Христос меня простил! Он меня любит! Он простил мне и то, что я до сих пор жила во тьме без Бога и Христа, и что я Ему не поклонялась и не любила Его. О, эту любовь постигнуть невозможно!»
Обуреваемая чувствами, девушка не замечала, какое ужасное действие произвели ее слова на маркиза Арана. Такие чувства, какие сейчас волновали душу бессильного, прислонившегося к стене человека, овладевают, наверное, строителем, перед глазами которого рушится здание, которое он строил годами. Как заботился маркиз Арана о том, чтобы дочь его с самого раннего детства окружали только такие люди, которые не знали ни Бога, ни Христа. Как он следил за тем, чтобы имя Иисуса при ней никогда не произносилось. Компаньонкам и слугам по договору было запрещено говорить с ней о нем. Ни одной религиозной книги она никогда не держала в руках.
Он воспитывал ее в духе просвещения XIX века. Он хотел доказать миру, что он и его дитя обойдутся и без Христа. И вдруг его дочь с такой радостью, какую у нее не вызывали никакие сокровища мира, восклицает: «Иисус любит меня». Да, его здание рухнуло, это он понял. Слишком хорошо он знал свою дочь. Он также знал, что этот ненавистный ему Иисус, если он завладеет сердцем, никогда уже не оставит его. «И никто не похитит их из руки моей», — говорило ему сердце незабываемые слова, которые он когда-то слышал.
«Отец, что с тобой?» — воскликнула Тамара вдруг, пораженная внезапным изменением в его лице. Она подбежала к нему, чтобы обнять его, но он отстранил ее, и взгляд его, выражавший до сих пор только любовь, пронзил ее как нож и заставил отступить назад.
В этот момент дверь отворилась, и на балкон вышел профессор Герингер. Маркиз Арана его заметил. Усилием воли он овладел собой и встретил его с обычной вежливостью. На дочь он даже не смотрел. Тамара, поприветствовав профессора, тихо вышла. В ее салоне на столе лежал Новый Завет. Она раскрыла его, желая найти слова для подкрепления. Взгляд ее упал на слова, которые поразили ее. «Предашь же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Никто не пояснил Тамаре этот стих, но она его поняла, как поняла вдруг и то, что из-за Иисуса Христа и имени Его потеряет все, что до сих пор для нее называлось отеческой любовью. Удивительно ли, что это открытие ее подавило? Ведь у нее на земле не было никого, кроме Отца. И снова она опустилась на колени, но не молилась и не плакала. Во всей своей слабости она лежала у ног Христа, на том единственном месте, где можно найти утешение и силу. Вокруг нее вдруг все посветлело. Снова она почувствовала сладость любви Господа, точно так, как прошлой ночью и в это утро. Она вдруг почувствовала, что даже если земной отец от нее отвернется, у нее есть другой добрый отец, который отдал сына своего за нее, и что она принадлежит этому сыну, Иисусу Христу. Теперь она также поняла то, что сказала Маргита о своей матери, что Иисус Христос насытил ее. Она позвала горничную, чтобы причесаться и одеться. Во время завтрака она казалась немного бледной, но сияющей. Она приветствовала всех, в том числе и отца, будто она с ним еще не встречалась. Он ответил на ее приветствие поклоном. И также, будто ничего не произошло, спросил ее, хорошо ли она спала. Но в его глазах, которые старались не встречаться с ее взглядом, было что-то чужое. Впервые в жизни она узнала, что такое гнев отца. После завтрака она со своими компаньонками поехала в М, где они хотели купить бумаги для рисования. По дороге Тамара рассказала молодым дамам о своем обращении и попросила их так как у нее не было договорного обязательства молчать об Иисусе, искать и полюбить Иисуса Христа. На вопрос, знали ли они его уже раньше, прежде чем доктор Лермонтов к ним пришел, они ответили утвердительно. Обе они были евангелическими христианками и знали всю историю жизни, страданий и воскресения Иисуса Христа. С невыразимой печалью она посмотрела на них. Они знали все. Почему они оставили меня во мраке? Разве они не боялись, что я могла погибнуть навеки? Ася плакала и говорила, что им было запрещено говорить с ней об этом. Орфа целовала ее маленькую руку и говорила, что ей очень жалко было повелительницу свою, но помочь ей она не могла, так как у нее не было ни веры, ни убеждения, как у пани Маргиты Орловской, доктора Лермонтова или как у Тамары сейчас. «Хотя мы и раньше тебя все знали, ты нас опередила. Вчера мне сказал доктор Лермонтов, что я должна пережить возрождение». «Какое возрождение?» — подумала я. «А вот теперь по тебе вижу, что значит получить в дар от Бога новую жизнь и быть светом для других, который зажег сам Иисус Христос», — говорила Орфа. Серьезно беседуя, возвращались молодые дамы домой с твердым намерением с этого часа вместе служить Христу. Ася желала этого ради своей любимой повелительницы, а также, чтобы успокоить растревоженную совесть. А Орфа хотела поправить упущенное. Они обе чувствовали, что Тамара приведет их ко Христу. Человек – странное существо. Сколько Аурелий Лермонтов молился за то, чтобы эти три молодые дамы нашли путь спасения. А когда он узнал о том, что его молитвы относительно Тамары услышаны, и что в сердцах двух других дам также созревают добрые плоды, он едва поверил этому. Сегодня они все вместе молились после чтения Слова Божия, не заметив, что кто-то стоял в дверях и слушал. После молитвы слуга остановил Лермонтова в коридоре и попросил его зайти к маркизу. В ушах Лермонтова все еще радостно звучали слова пациентки. «Скажите Никуше, что я последовала словам Степана и уверовала в любовь Господа Иисуса Христа». При его появлении маркиз отвернулся от окна, где он прежде стоял со скрещенными на груди руками. Едва заметным кивком головы он ответил на приветствие доктора. «Ваша светлость, велели меня позвать?» «Да, я хотел бы знать, какие обязанности вы, согласно нашему контракту, приняли на себя? Домашнего врача или проповедника?» — спросил резко маркиз. Лицо молодого человека покраснело. Он выпрямился во весь рост перед маркизом Арана. «Ни те, ни другие, ваша светлость. Я врач маркизы Тамара и надеюсь, что ваша светлость не может пожаловаться на то, как я исполняю мои обязанности». «Это так». Маркиз провел рукой по лбу, с трудом оторвав свой взгляд от стройного молодого человека. «Виноват, наверное, я сам. Обычно я всех моих служащих, особенно из окружения моей дочери, обязываю договором никогда не говорить с ней о религии. С вами я не считал нужным это делать, так как вы врач. Эту ошибку теперь придется исправить. С моей стороны никакой ошибки не произошло, так как я с маркизой еще никогда не говорил о религии, что, впрочем, вследствие ее совершенно безбожного воспитания, было бы и невозможно.
«Чем вы меня упрекаете?» — снова разгневался маркиз.
«Правдой, ваша светлость», — спокойно ответил Лермонтов, без смущения глядя в лицо маркиза, по выражению которого было заметно, что до сих пор он был окружен рабами, которые ему слепо повиновались. «Я с вашей дочерью говорил о божественных истинах, о которых она еще ничего не знала и которые ей пришлось признать, так как Бог не хочет погибели ее благородной души. Поэтому я указал ей на Иисуса Христа, который силен спасать. Я обязан был это сделать. И если бы вы потребовали от меня подписать договор, который запретил бы мне упоминать имя Господа, то я такой договор бросил бы к ногам вашей светлости».
«Доктор!»
Маркиз отступил назад. «Да, ваша светлость. Видно, какими людьми вы окружали себя и как они к вам относились».
«Как они ко мне относились? Конечно, как к человеку, который им лучше платит, чем ваш воображаемый Бог».
«Может быть, у вас был только воображаемый Бог, но мой Бог живой. В глубине моей души я презирал бы человека, который потребовал бы от меня стать несчастным предателем, продающимся за деньги». В комнате стало тихо. Наступила удручающая тишина. Лермонтов понял, что он многим рискнул перед маркизом. Однако он был так возмущен безбожным воспитанием его дочери, что ни за что не взял бы свои слова обратно. Искры гнева в глазах маркиза погасли. Он несколько раз прошелся по салону и остановился перед Лермонтовым.
«И что вам теперь до того?»
— обратился он к доктору, почти как к равному себе. «Что вы между мной и дочерью поставили этот идеал, перед которым она, я ее слишком хорошо знаю, обязательно преклонится, и который я ненавижу. Разве он ей заменит меня и мою любовь?»
«Да, ваша светлость, ибо нет потери на свете, которую Господь не мог бы восполнить».
Губы врача горестно дрогнули.
«Как жестоко сердце человека! Когда я узнал вашу светлость, мне показалось, что вы способны жизнь отдать за вашу дочь. А теперь вы стали ее врагом, только лишь потому, что она увидела свет, который вы ненавидите, но от которого вам нигде не спрятаться. Да, Господь наш прав. И враги человеку, домашние его».
«Кто вам сказал, что я стану врагом моей дочери?» — спросил маркиз серьезно.
«Вы сами меня только что спросили, сможет ли Иисус Христос заменить ей вашу любовь. Разве это не означает, что вы хотите лишить ее вашей любви? Однако лучше не делайте этого. Вашу дочь Иисус Христос утешит. Но кто вам заменит любимое отвергнутое дитя? Я, наверное, могу говорить за бедную маркизу, ибо я тоже один из отвергнутых. И меня родной отец оставил из-за Христа. Он отверг меня от себя. Мой несчастный и заблудший отец». Молодой человек закрыл лицо руками. Вдруг на его плечо легла тяжелая рука.
«И вы ненавидите этого отца и проклинаете его, не правда ли?»
«Я?»
Молодой человек стряхнул руку рядом стоящего человека.
«Христиане не проклинают. Несмотря на то, что он сделал несчастную мою мать,
и она попала в тюрьму, где заболела, а потом и умерла. В моем сердце к нему нет ничего, кроме любви. Я его благословляю, как и Тамара благословляла бы вас, если бы вы с ней так поступили. У нас с ней для вас нет ничего другого, кроме слов Господа нашего. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. А теперь, если ваша светлость мной недовольна, и так как маркиза во враче больше не нуждается, я договор наш могу вам вернуть. Мы можем больше не встречаться. Доктор хотел достать бумагу, но побледневший маркиз удержал его руку. «Нет, я не хочу аннулировать договор. Моя дочь не может быть без врача. И если вы ее, по моему мнению, совратили на ложный путь, то и не оставляете ее теперь. Может быть, я со временем свыкнусь с этим ужасным обстоятельством. Однако, наверное, не скоро. Вы свободны».
«Слава Богу!» — вздохнул молодой человек в коридоре. «Я могу остаться и помочь тебе, дорогая моя сестра. О, Господь, ты и с этим Салом в состоянии справиться. Смилуйся над ним». Маркиз же запер все двери, бросился на диван и отчаянно зарыдал. Это ужасно, когда мужчины плачут. Но для таких слез у мужчины должна быть особая причина. Ибо так не плачут ни безвинные, ни обиженные.
Когда Маргита Орловская возвращалась от своего брата в горку, приехал домой и Адам Орловский. Как обычно, он спросил, где хозяйка дома. Узнав, куда она отправилась, он, не заходя в замок, пошел прямо ей навстречу. По дороге он остановился. Под большим кленом, по повелению Маргиты, были сооружены удобные деревянные скамьи. На одной из них, укрывшись теплым покрывалом, лежал пан Николай.
«Ах, дедушка здесь спит!» –
удивился Адам, остановившись возле него.
«Какой он бледный и осунувшийся! Уже 2 дня он жалуется на головные боли. Не заболел бы!» – подумал он. «Хотя доктор Лермонтов говорит, что нет ничего опасного, что это от его душевного состояния. Но врачи могут и ошибаться. Но почему я думаю о худшем?»
Он поцеловал свисавшую руку деда и уложил ее поудобнее. Старик пошевелился.
«Фердинанд», — пробормотал он. «Что ему снится?» – подумал Адам испуганно. «Фердинанд!» –
еще тоскливее повторил старик.
«И ты здесь, Наталья, мои дорогие заблудшие дети!»
«Ах, зачем я ему о нем написал?» – досадовал Адам. «Может быть, он бы дядю давно забыл. А теперь, когда умерла и тетя, он так много думает о них, что они ему даже снятся. Хотя бы узнать какие-нибудь подробности от маркиза Арана. Но он явно избегает разговора об этом. Вот если бы дедушка сам его спросил». Адам еще немного постоял возле дедушки, но тот не проснулся.
Тогда Адам повернулся и ушел. Когда он проходил мимо пышного цветущего куста роз, его щеки коснулась веточка. Он повернулся и отломил веточку с розой, подумав: «Она украсит головку Маргиты. Как она ей будет к лицу?» Он попытался заглушить в себе нежные чувства, но не смог. «Я ведь тете обещал, что сделаю ее счастливой», — подумал он. «А у меня так мало возможностей побаловать ее. Поездка и похороны заняли почти неделю. Она много времени уделяла Никуше. А теперь, с приездом профессора, я опять загружен работой в Подолине. Мы еще так мало говорили друг с другом. Собственно, один только раз на балконе». Адам снова вспомнил тот момент, когда Маргита, своей скорби, ища у него утешения, прильнула к нему. И теперь, когда его сердце сильнее забилось от желания повторения того сладостного мгновения, под чьими-то ногами заскрипел песок, что прервало его воспоминания. Он поднял голову и увидел Маргиту. Она шла ему навстречу. На руке ее висела, снятая с головы, шляпка с венком свежих полевых роз. Она шла, задумавшись, и Адам едва успел скрыться за кустами на обочине, чтобы, когда она поравняется с ним, заключить ее в объятия. «Она прекраснее всех роз», — подумал он. «Адам, это ты?» — испуганно произнесла она. Он обнял ее, но она и не пыталась освободиться. Наоборот, синие ее глаза так засветились, что в сердце молодого человека еще сильнее вспыхнул огонь. «Да, я, наконец, выбрался из пыли древности, чтобы подышать свежим воздухом действительности. Ты откуда идешь с такой богатой добычей?» Она попыталась освободиться, но он ее не отпускал. «Я иду от Никуши, а вот это я собрала по дороге. Отпусти же меня, Адам! Раз ты уже здесь, то мне нужно приготовить ужин. Я и так слишком долго задержалась. Но я отцу написала письмо. Отпусти же меня, пожалуйста!» Он посмотрел на нее самым озорным взглядом. «Я отпущу тебя только при том условии, что мы поприветствуем друг друга, как это подобает мужу и жене». Она покраснела до корней волос. После короткой внутренней борьбы она, закрыв глаза, подставила ему свои губы для поцелуя. «Может быть, — подумала Маргита, возбужденная радостным чувством любви, — он меня больше не будет так ласкать, если дам я ему прочитать письмо. Но Иисуса Христа и Его истину я не оставлю, даже ради этого счастья». «Маргита, — сказал он страстно, — неужели ты не хочешь меня поцеловать? Конечно, я этого не заслуживаю. Ты не можешь забыть те неразумные слова из моего письма». Она покачала головой и точно так, как в тот раз на балконе в Орлове, обвила его шею обеими руками. Губы Адама загорелись от ее первого горячего поцелуя. Но не успел он опомниться, как оказался один. «Она моя! Моя!» — ликовал он. «Неразумный я человек! Какой убогой жизнью я жил до сих пор! С этим покончено! Все должно измениться! И я завладею ее любовью!» В таком настроении он вошел в свою комнату. Каждый уголок этого прелестного, с любовью обставленного помещения говорило ему, чьи руки все это сделали. Посередине стола стояла фарфоровая корзиночка для цветов, и в ней полевые розы. Это она ему принесла их. Глядя на эти цветы, ему казалось, что более красивых он никогда не видел. «Она такая добрая!» — говорил он сам себе. «А я ее тогда так обидел и даже прощения еще не попросил. Я даже не помню, что я ей написал в том злом письме. Но я поправлю это дело обязательно. Я попрошу у нее прощения». Дверь отворилась, и вошла Маргита, которую он так радостно встретил, что она зарделась. Он поблагодарил ее за розы.
«Так как в Подолине тебя окружает такая красота, что горка тебе должна казаться убогой, я цветами и их ароматом хотела заменить тебе хоть немного того, чего тебе здесь, может быть, не достает», — сказала она.
«Весь Подолин, — возразил он, взяв ее руку, — не может заменить мне красоту, сокрытую в горке».
Она его поняла, но руку свою отняла. Не для того она пришла сюда, чтобы ухватиться за край того обманчивого счастья, которое там в парке одурманило ее. Она пришла за приговором. «Адам, прошу тебя, прочти до ужина эти два письма. После этого я хотела бы с тобой поговорить».
«Письма? От кого?» — удивленно спросил он.
«Адресованное тебе от декана Юрецкого, а адресованное мне от каплана Ланга».
«Как он осмелился писать тебе?» — возмутился Адам.
«Я получила письмо от декана Юрецкого, в котором он мне сообщил, что в М скоро фирмация, и чтобы я тоже участвовала в ней. В ответ я ему написала вот это письмо».
Маргита положила перед Адамом мелким аккуратным почерком исписанную тетрадь.
«После ужина я хотела бы с тобой поговорить», — проговорила она. И, кивнув ему головой, вышла.
Он сел к столу, где благоухали принесенные Маргитой розы. Сначала он прочитал тетрадь, а затем письмо декана Юрецкого и, наконец, письмо каплана Ланга. «Невероятно», — писал каплан, «что возвышенная душа, живущая в такой прекрасной плоти, постоянно может противоборствовать нашей святой церкви. Невероятно, чтобы образцовая внучка так могла огорчить дедушку, который не справился еще с последним ударом. Надеюсь, что милостивая сударыня мне еще раз позволит пояснить учение нашей церкви, чтобы показать заблуждение лютеранского вероисповедания. Если бы ваша милость хотя бы немного раскрыла душу свою передо мной. Но вы всегда с таким внутренним спокойствием сидели передо мной, что я и подозревать не мог, какие сомнения». Дальше пан Адам читать не стал. Он порвал письмо. Декан Юрецкий в своем послании жаловался на вольнодумство баронессы Райнер, которое она привила и Маргите. Он по-отцовски напоминал о долге перед Святой Церковью и о том, что он, как муж, обязан заставить Маргиту согласиться принять фирмацию. Декан пошлет ему каплана Ланга, чтобы подготовить ее. Все это он якобы делает для спасения душ семьи Орловских. Словно туча легла на лицо молодого человека, шагающего взад и вперед по комнате. Это было признаком бури в его душе. Еще и в горку он хочет ее послать, чтобы он здесь сидел и глазел на ее прелестное лицо. Вскипел он. «Да вы просто злитесь, что вам не достались доходы от похорон тети, а вовсе не печетесь о душах наших.
и я не заметил, чтобы вы до сих пор заботились о них. Деньги наши вас беспокоят. И чтобы я стал вашим послушным инструментом, чтобы заставить Маргиту поступиться со своим убеждением? О, нет! Не бойся, Маргита. Мне нравится твоя смелость, как ты им сказала правду. Я не позволю, чтобы они приставали к тебе.
Звон колокольчика позвал пана Адама ужинать. Когда он вошел в столовую, Маргита, которая как раз подавала дедушке тарелку с супом, вопросительно на него посмотрела. Она чуть не пролила суп, когда заметила на себе сияющий взгляд мужа. Она почувствовала, что он был на ее стороне. Во время ужина Адам был в таком хорошем настроении, что ему даже удалось развеселить дедушку, что случилось впервые после смерти его дочери. Ах, он так скорбел о ней! Ему теперь все время хотелось быть одному или с Никушей. Внуку все приходилось пересказывать, как он встретился с матерью, какие пышные похороны барон Райнер устроил своей жене. Он сделал все, чтобы ей и после смерти оказать всевозможную честь, тем самым доказав свою любовь к ней. Дедушка рассказал внуку также, как местное общество скорбит о его дочери и с каким уважением говорят о ней, о бароне и их браке. Старик так любил говорить о своей дочери. Маргите он о матери не напоминал, чтобы не печалить ее. Кто бы их всех подбадривал, если бы Маргите была печальна? «Я пойду к Никуше», — сказал он после ужина. Когда внуки предложили ему проводить его, он отказался.
«Ты только что пришел, Адам. А Маргита так долго там была».
«Ну, тогда мы за тобой придем, дедушка», — пошел на уступки Адам и велел оседлать коня пана Николая. Маргита и Адам озабоченно смотрели ему вслед, когда он уехал.
«Он так изменился», — вздохнула Маргита. «И как бы мы ни старались, утешить его мы не можем. Но я думаю, что если Иисус Христос его утешит, то и последняя рана заживет».
На ее глазах блестели слезы. Между тем пан Николай довольно быстро ехал верхом вокруг деревни вверх по горке. Вдруг раздался вечерний звон. Он повернулся, и взгляд его упал на церковь. Она напомнила ему ту небольшую церковь, где проводилось богослужение по поводу погребения его дочери. Богослужение было евангелическим и на немецком языке. Старику все еще слышалось пение песни, которая так благодатно успокаивала его. «О смерть, где, скажи, твое жало? О ад, где победа твоя?» Пан Николай знал эту песню уже наизусть.
он купил себе песенник и однажды даже попросил доктора Лермонтова сыграть ее.
«Да, у них хорошие песни», — подумал пан Николай. «Сколько уверенности в вечной жизни они содержат! Той уверенности, которую имела и она, моя Наталья!»
Когда он бывал с доктором Лермонтовым наедине, он просил его сыграть и спеть одну песню за другой. И сейчас он думал попросить его об этом, если Лермонтов окажется в доме. Никуша тоже любил слушать его пение. Перед домом пан Николай сошел с коня и, привязывая его, посмотрел в сторону водопада, где часто находился Никуша со своим другом. Однако на скамье сидел один Аурелий Лермонтов.
«Добрый вечер, Лермонтов!»
– приветствовал его старик.
«Куда же Никуша подевался?»
«Добрый вечер!» – молодой человек поднялся. «Никуша сегодня так долго был на воздухе, что теперь уже спит.
Сожалею. Знал бы я, что у нас будет еще такой дорогой гость. Я бы не отправил его так рано в постель». «Но это ничего. Пусть отдыхает. И я буду вашим гостем».
«Моим? За что мне, чужестранцу, такая честь?»
«Не говорите так, Лермонтов», — возразил пан Николай. «Я вас не считаю чужестранцем. Слишком я вас полюбил. И все мы обязаны вам. И действительно, я сегодня именно вас хотел видеть, потому что мне так захотелось, чтобы вы мне что-нибудь сыграли и спели. Вы исполните мою просьбу».
«О, с радостью! Сейчас я принесу мою цитру и песенник». Молодой человек исчез в доме и вскоре вернулся со своим инструментом. «Я как раз разучил новую песню, ваша милость», — сказал он, листая книгу. Дивно зазвучали струны под прикосновением тонких пальцев, когда молодой врач запел.
Иерусалим сияет в небе, во славе вечной Христа Царя. Уже не будет там солнца света, там наш Спаситель светило дня. Небесный город, где Бог святой живет, туда Он вскоре нас вознесет. Навеки слезы сочей отрет Иисус, хвала польется из наших уст. Иерусалим, прекрасный город, из чистых перлов врата его. Там все сверкает, подобно зорям, там ожидает нас отчий дом. Небесный город, где Бог святой живет, туда Он вскоре нас вознесет. Польется из наших уст. Иерусалим,
Нему стремимся, настанет скоро тот славный миг, когда Спаситель к себе нас примет, и возликуем блаженстве мы. Небесный город, где Бог святой живет, туда Он вскоре нас вознесет. Навеки слезы с очей отрет Иисус, хвала польется из наших уст.
Не правда ли чудная песня, пан Орловский? Спросил Аурелий, закончив пение.
«Да, чудная. Я благодарю вас», — произнес старик растроганно.
«Она так подходит к тому, что я читал, когда вы пришли».
«А что же вы читали?»
Лермонтов достал Новый Завет. «Позвольте?»
«Конечно».
Молодой врач прочитал ему всю 21 главу Откровения Иоанна. Закончив, он закрыл книгу и сказал: «Очень утешительно думать о том, что в том чудном городе, где будут собраны миллионы спасенных людей, там, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, где светом является сам Бог, что там, где нет больше плача, ни страданий, находится и наша дорогая пани Наталья Орловская». Внимательно слушающий старик, оживившись, выпрямился.
«Вы уверены, что она там?»